Добрый вечер. Мы начинаем программу «Биография». И, наконец, я, Нина Соловей, встречаюсь в этой студии с человеком, с которым неоднократно мы встречались на «Эхо Перми», но встречаюсь с человеком, с которым мне давно хотелось поговорить и о его жизни, и о его судьбе, и о его взглядах на то, что происходит и в Пермском крае, и в пермской культуре, и в российской культуре в том числе, ну и, конечно, в международном контексте. Надежда Беляева, искусствовед, президент Пермской художественной галереи, сегодня гость нашей студии, гость программы «Биография». Здравствуйте, Надежда Владимировна.
Добрый вечер, Нина. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Огромное количество регалий у вас есть, заслуженных регалий. Я надеюсь, вас не обидела, что вот представила только как президент художественной галереи.
Вы знаете, если бы меня просто представили как Надежда Беляева, то я думаю, что этого было бы вполне достаточно. И, наверное, некоторые думают, что я лукавлю. И, честное слово, я не знаю особенных своих регалий. А мне всегда казалось, если у человека есть имя, то имя и говорит за все. Вот есть Нина Соловей, мы знаем там. Я не буду говорить про других журналистов. Есть имя. А что у них еще есть, да? Мы знаем, есть совесть или нет ее. Они хорошие специалисты или нет. И мне кажется, имя – носитель твоих многих смыслов. И, как правильно, они все-таки положительные, высокие.
Правильно ли я понимаю, что сейчас у вас наступило время, когда вы собираете камни и когда имя работает уже на вас?
О, вы знаете, как-то, наверное, всегда не подведение итогов, да, а все равно всегда думаешь о будущем. И думаю, что сегодня и общество живет в ожидании. И вот я, например, очень благодарна обществу за то, что они как-то так нас поддержали, и все переживают, а где будет галерея и какая она будет. Так вот, ответить на этот запрос общества – конечно, бы хотелось так, чтобы люди приходили, это должен быть музей. Вот сегодня мы находимся в храме, да, и вот мы и ведем себя, наверное, как храм, потому что есть какие-то архитектурные границы, есть архитектурное строение, и оно тоже диктует норму поведения, да. А сегодня ритмы другие у тех молодых людей, которые к нам приходят, и они хотят жить иначе. Ведь, в принципе, музей для всякого приходящего сюда – это стресс, да? Вот идешь, постепенно привыкаешь, да? Вот тебе картины, вот тут все так важно. И ты знаешь, откуда-то, ты, может, никогда не слышал об этом, да? Что в музее нужно вести себя как-то так сдержанно,
как прилично. Как в библиотеке.
А в библиотеке, как, понимаете?
Тихо.
Да? Ну, там хотя бы можно с гаджетами поработать, да? А здесь вроде бы вот ты не знаешь, чего нельзя, да? И вот так же, как мы ведем себя с людьми-служителями церкви, мы ведь часто с ними не знаем, как общаться.
Да.
А какой порог вот общение такого близкого, свободного, возможен, да? Вот так и люди в музее не знают. Так вот, нам бы хотелось, чтобы музей был тем местом, куда вы пришли, может быть, даже не зайти взглянуть на свою любимую картину, а просто зайти в кафе. Вы мне скажете сейчас, что такое говорит, да? Музей-кафе. Нет, музей – это здание, это наше все, которое держит тебя как культурная единица. Оно так или иначе все равно тебя, ну, что сказать, образовывает, да?
Немножко возвышает.
Возвышает, совершенно правильно.
Немножко начинаешь себя уважать.
Да.
Вроде как, а я в музее хожу.
И вот, в принципе, музей ведь это лицо нации. И когда говорят, что вот нужно смотреть там обязательно, да, вот, наверное, сейчас вызову сама шквал огонь, когда говорили, что в Пермь 36 нужно вести всех учеников, да, вот на картины можно ходить, смотреть там, да, в театр это эстетическое удовольствие, а вот туда нужно всех. Извините меня, о чем мы говорим? Мы говорим все равно о печальных страницах нашей истории и как нужно вести себя там, смотри, чтобы этого никогда не повторилось.
Но туда надо обязательно подготовить, прежде чем вести.
Да, смотри, чтобы это не повторилось. То есть ведь вот вы говорите, я могу, смотри, чтобы не повторилось. Да? А нужно, чтобы ты эти выводы сам сделал, да? Но если ты будешь только видеть это, или ты не будешь видеть то, что есть в театре, в том, в другом, в третьем, ты не будешь видеть исторические музеи, художественные музеи, твой вот этот круг историко-художественный, эстетический, он будет сильно обеднен. И недавно, я не буду говорить, я приехала из командировки из одного города на Урале, да, и, видимо, там делали швы у панельных домов, да, и их почему-то, видимо, не нашли другой краски. Она была такого цвета детской неожиданности, в общем, такая
охристая. Такой краски была. У вас всегда много.
Да, вот. Ну и, видимо, как-то их не устроило, серые панельки, вот этот цвет такой охристый на швах. И они взяли, сделали раму широкую. И я посмотрела, боже мой, как нерадостно жить в таком месте. Нельзя улыбаться в таком месте. Так вот, культура создана для того, чтобы делать человека, ну, счастливее, радостнее, давать ему какую-то надежду, отдых для глаза. Я уж не говорю о том, что образовывать и возвышать, да? Вот, наверное, и для этого дана культура человека. В принципе, это лицо нации. И вот какова культура, таково наше лицо. Каково отношение к культуре, таково наше лицо. Каков заказ общества культуре, а совпадает ли он с заказом власти?
Но культуру? Ведь культура, ее развитие зависит от уровня образования, в том числе от знаний, даже на элементарном примере. Например, город Москва, там, или Санкт-Петербург, или Екатеринбург. Города, где есть огромное количество разных музеев, разные направленности. Музеев, которые говорят, что выставочный зал – это не только стена, и на нем картины, и какие-то экспонаты. Что он бывает разным. Он может показывать как живопись, также он может и показывать, ну, я не знаю, там, историю создания телефона, к примеру.
Очень интересно.
И есть город Пермь. Возьмем там город Пермь, ну, например, 10-летней давности. Может быть, даже 20-летней давности. Минимальное количество музеев для такого города. Вот вам трудно было работать с пермяками, с гостями нашего города, которые, у которых взгляд на музей как на что-то такое традиционное, классическое, вот на то, что вы говорите, что первое, ты заходишь в музей, ты должен молчать. Вот отсутствие знаний о том, что музеи бывают разные.
Вы знаете, могу сказать, что, может быть, нам повезло, но на протяжении вот там последней трети XX века, когда я работала, естественно, принимала высоких гостей, попадались разные. Но из них ни разу не попадались равнодушные. Но попадались так несколько скептически настроенные иногда, да? Но проходя несколько залов, я видела, как меняется лицо. А если оно не менялось, то я думала, ах так, я все равно тебя достану. Я где-нибудь тебя достану. Понимаете, дело не в том, ты готов ли. Дело в том, а как я тебе могу рассказать о том, месте, о том наполнении, то есть о музее, в который ты пришел. И поэтому, когда кто-то говорит, какая плохая группа, мне всегда очень больно, а может быть, стоит задать вопросы. Я всегда говорила, задайте себе вопросы. А что мы сделали для того, чтобы, вот, бывает, на экскурсии порвешь себя, но ты должен заразить так, чтобы у человека осталось впечатление, чтобы он потом рассказал о России. И мне кажется, что в музее работали и приходят, и выдерживают себя. Вот даже смотрители, которые сидят в залах, да, они с трудом расстаются с галереей. Ужасная работа.
А всегда совпадает, когда человек приходит работать в галерею, например, возьмем искусствоведа, он обладает огромным багажом знаний, он просто профессионал, но совершенно не любит работать с людьми, я имею в виду общаться с людьми, не готов общаться с людьми. Вот не приходилось ли вам расставаться с какими-то сотрудниками по причине того, что, ну, кроме того, что у нас здесь есть сокровища, фонды, есть ведь люди, которым мы эти сокровища должны показать.
Да. Вы знаете, и если говорить вот о прошлом, эта тенденция была для всех музеев, то все
и
хотели
театров.
Да, все хотели заниматься искусством. да? Вот сидеть, изучать, писать там, да? Я всегда не понимала, потому что я когда-то хотела быть режиссером, я читала очень много лекций, да? То есть я всегда работала с публикой. И для меня это было так естественно, работать с народом, видеть их горящие глаза. И в результате ты же тоже заряжаешься, выдаешь, и испытываешь усталость, но испытываешь удовлетворение. Вот. И вот раньше во многих музеях России вообще все-таки первенство было за теми, кто исследует. Да? Вот они следуют, вот, в общем, мы вот такие, да, значительность. Просветительскую работу практически никто не любил.
Говоря уже о популяризации, да?
В час пришло поколение, и во все музеи практически, да, которым нравится работать с народом. И вот мы сегодня тоже говорили с одной, извиняюсь, директрисой Сибирского музея, и там та же тенденция, да. Люди хотят рассказать о том, что они знают обществу, то есть разным-разным категориям. Вот это опять какая-то тенденция этого нового времени. Поэтому расставаться не приходилось, но, конечно, говорить о том, что это необходимо, это, конечно, да. И поэтому, скажем, у тех, кто давно работает, они носители знаний предметных, да? А молодые должны сегодня это взять для того, чтобы рассказать более полно, интересно и неожиданно о том, чем мы сегодня владеем.
Сегодня музеи идут навстречу к посетителю, много играют, проводят разные мероприятия. Как соблюсти ту грань, чтобы музейный работник и вот какая-то игровая история в музее не превратилась действительно в игровую комнату, например, там в каком-нибудь большом торговом центре, чтобы не воспринимали посетители так, что, ну вот давайте, вы хотите, чтобы мы к вам пришли, развлекайте нас. Вот как эту грань соблюсти?
Вы знаете, очень много споров вызывало в свое время, ну, заявление, утверждение, размышление Петровского, что музей находится между аттракционом и хранилищем, да? Это вызывало во всей России такие какие-то споры, недовольства, и всегда понимали аттракцион как развлечение. Конечно, он никогда не имел в виду, что мы сегодня должны быть как в театре или в клубе и так далее, да? И сегодня в результате вот то, о чем вы спросили, Петровский говорит, что музей – это хранилище. Потому что вот нельзя, вот эта грань, ну, ее просто нужно чувствовать. И сегодня музейный работник, он и педагог, он и психолог. Это помимо того, что он хотелось бы, чтобы он был искусствоведом. Но во всяком случае он точно просветитель, да? Потому что, ну, коллекции, ну, основные коллекции исследованы, уже написаны монографии по Шишкину, и по Поленову, и по Репину. Возможно, какие-то открытия, они будут точные открытия, которые будут иметь значение для исследователей, да? А поэтому сегодня мы должны все-таки понять, а как подавать этот материал людям. И здесь не все возможно, да, потому что вещь в музее, она всегда очень хрупкая. Вот вы знаете, приведу пример, что «Лунная ночь над Днепром», да, у Куинджи, по-моему, да, в свое время на нее стояла в Москве очередь, когда художник написал. Луна светилась, всем хотелось посмотреть на это чудо. И Куинджи, кстати, тот первый художник, который нарушил технологию живописи и в 20 веке, начиная, может быть, особенно шестидесятников, просто получился обвал. Художники писали на написанных холстах, и красочный слой просто отваливался, как слоеный пирог, создавая большую проблему для реставраторов. И реставраторы учились, а как можно сохранить полотно, вот такое сложное. Так вот, возвращаясь к Куинджи, который вот таким первым провокатором стал, да, стояли очереди, как у нас раньше, видимо, на Фаберже, да, и вот это свечение, оно погасло. То, что мы выдыхаем, вошло в соединение химическое, да, с воздухом, и воздух, вот, видимо, этот воздух.
Когда любование навредило.
Мама очень хотела, что я была химиком. Вот один правда, из тех предметов, от которого я абсолютно отторгалась, была химия. В общем, видимо, вступила какая-то химическая реакция, и свечение это погасло. Понимаете, вот когда у нас в городе в прошлом году, по-моему, был вот этот серный выброс, о котором говорили, писали, да, как раз к нам приехали реставраторы и сказали, вот это ужасно много, вредно для живописи, нужно закрывать окна. Музей – это, с одной стороны, это да, это какое-то удовольствие, да, а с другой стороны, это, ну, вообще... И госпиталь – это больница, потому что как вещи себя поведут, это сложно. И у нас есть Франчи Биджи, работа в галерее, которая за одну ночь получила радикулит на всю оставшуюся жизнь. Просто перевесили, просто открылась ночью с шквалистым ветром форточка, и 15 лет, и она согнулась, ну, так на... Ну, вот спина, когда сгибается на 45 градусов, 15 лет работа лежала, выпрямлялась сама, и 2 года ее давили под прессами. Ее можно прийти в галерею посмотреть, сделали все, что могли, но она сегодня доска вот так, ну, согнутая, да? Вот что такое режим. Да? Напротив висит работа сцены жизни святого Иосифа, и мы привезли ее, когда из Питера в Москву на экспертизу, там пошли новые трещины, и вы их даже увидите визуально. Реставраторы говорили, что нужно снимать паркетаж, то есть, в общем, то, что держит сзади доску, но потом сказали, нет, не надо, она уже привыкла жить так, пусть живет. То есть от перемены места меняется поведение картины. И поэтому, когда мы переедем в новый музей, совершенно точно вещи, ну, как мы говорим, поедут просто-напросто. Пусть там будет идеальный режим, но они все равно вздрогнут.
Они живые.
Они живые. И поэтому, как человека из деревни привезти в город в 75 лет, да, или 80 лет, там перевести кому-то маму, и мама будет грустить, а от этого она будет болеть, так и вещи, они все равно будут привыкать к лучшему, но и к этому нужно привыкнуть.
В принципе, я не сомневалась, Надежда Владимировна, что программа «Биография» в большей своей степени будет посвящена не биографии конкретной Надежды Владимировны Беляевой, а художественной галереи и всего, что связано с галереей, то, что составляет, я так понимаю, основу вашей жизни. Мне все-таки хочется вернуться немножко назад, вспомнить то время, чтобы вы вспомнили то время, когда вы пришли в галерею. Какой она вас встретила, как она вас встретила, как вы пришли к галерее, которая теперь занимает практически всю вашу жизнь. Мы об этом поговорим после короткого перерыва.
Биография.
Мы продолжаем программу «Биография». Сегодня гость нашей студии Надежда Беляева, президент Пермской художественной галереи. Совершенно справедливо, не сочтите это за комплимент. Я с вами согласна, что достаточно сказать Надежда Беляева там, в Пермском крае и в мире вообще художественной культуры, все, что связано с музеями, и всем все будет понятно, кто это и что это. Спасибо. Но ведь было время, Надежда Владимировна, когда галерея для вас являлась, ну, возможно, тем же самым, что для меня сейчас. То есть это что-то, есть какое-то место, где идет какая-то интересная жизнь, и я туда хожу исключительно как зритель. Если бы в детстве, может быть, в юности вам сказали, что вот, Надь, а вот это будет твой дом, может, еще ближе, чем твой родной дом, вот это будет твоя жизнь.
Вы знаете, и все-таки в детстве и в юности я хотела быть режиссером, да, и поэтому...
Если бы вам показали театр, вы бы не удивились, да,
наверное? Нет, я в кино хотела. Я хотела в кино.
Ну, кто ж в юности не хочет в кино сниматься?
Вот. И поэтому я даже ничего не сказав родителям, тогда было 11 лет, я ушла из 10 класса, ходила на телевидение, устроилась на работу. Ну, у меня же может быть практика где-то, да? Ну, в результате, а нужно было... было 2 года стажа, чтобы поступать. А поэтому зачем терять? Я последний год поучусь, еще год поработаю и поступлю. И поэтому я как-то никогда не думала особенно о том, что я буду работать в музее. Ну, и, естественно, я хотела поступить в ВГИК, но на меня так набросили сразу же очень много известнейших режиссеров, благо такая возможность была, естественно, московских кинорежиссеров. И они сказали: вот кого ты знаешь, режиссера, женщина? Я сказала: Солнцева, это жена Довженко. И сказали еще, и я сказала: хорошо, я буду телевизионным режиссером. Вот, и я поступила в Академии художеств, я работала на телевидении, ну и потом вот так сложилось, что пришла в галерею. Я никогда не думала, и мне казалось, может быть, раньше, что это скучно, да? Ну, не скучно. Во всяком случае, тут такая размеренная, степенная жизнь. Сейчас я говорю, это обычная работа. Но это интересная работа. Интересная работа у вас разве не интересная работа?
Очень.
Очень, очень интересная работа. Да? На радио работала, редактором газеты была. Да? Мне кажется, работа любая интересная, если ты хочешь делать ее хорошо и достигнуть чего-то, в смысле профессиональном, я имею в виду. Да?
Вот. То есть вы чистолюбивый человек?
Нет, профессионально.
Ну, вот
то есть я
ввиду,
хочу
что...
делать свою работу хорошо.
Хорошо.
Я читаю, я учусь у кого-то. Да? Это не в амбиции.
Это не тщеславие.
Это нет, нет. То есть я хочу знать, как живет мир, и вот чего-то в этот мир как-то войти, чтобы, ну, не быть просто вот, да, вот, поработал и ушел. И поэтому... Я не знала, что такое музей. Это чинно, важно. В общем, ну, вот... пошла, да, раз не там. И сегодня я абсолютно не жалею, потому что работа в музее сродни работе режиссера. Понимаете, когда ты делаешь выставку, то, конечно, ты думаешь, а какая она? Не всегда получается твой замысел. Но сегодня уже просто развесить картинки по стенам это не удается. Это и раньше было невозможно. Я помню, Марина Голдовская снимала фильм тогда о галерее, это центральное телевидение, снимала фильм там 50-минутный. Снимали его, наснимали там 18 часов, по-моему, для того, чтобы взять 50 минут. Снимали так долго, и потом, когда шел монтаж, сказали: «Господи, какие стервы!» Извиняюсь, да? А потому что Александр Ефимовский, Царство Небесное, он потом ушел в Красноярский музей директором, он делал экспозицию, а мы все время вмешивались его в экспозицию, и кино не кино, нам уже все равно, давай посмотрим сюда, давай посмотрим. Здесь он говорит: «Господи, ну дайте же вы мне сделать-то в конце концов». И это всегда процесс идет, экспозиция принимается, да, и все хотят, ну, наверное, сделать лучше, да, а в принципе, конечно, свои какие-то идеи вдвинуть, но и на этапе сдачи экспозиции это всегда очень сложно, да. А сегодня экспозиции пошли вообще по пути сценографии, и поэтому... Не всегда еще это умеем мы делать, да? Поэтому сегодня искусствовед работает со сценографом. И именно так мы будем строить новую галерею, да? То есть мы будем брать сценографа. А как подать материал? Как подать так, чтобы это было интересно? И когда вы ходите по галерее, и вам кажется, все нормально, и на вас что-то выпадает, то, значит, нам удалось сделать, что вы не заметили этого пота, а мне кажется, что это главное, но вас это заинтересовало. Вы же не отдаете себе, как в картине или спектакле, вот вы профессиональный человек, вы хочешь, не хочешь, вы анализируете, как сделано.
У меня это деформация,
да?
А
да,
люди
да.
должны просто
люди должны
подумать, что это все
да?
легко.
Да, это все легко. И вот они так и думают. А вообще это большой драматизм. И, наверное, бы не были мы искусствоведом, ежели бы мы сами не были внутри художниками. Понимать художника, не будучи творческим человеком, это, по-моему, конечно, совершенно невозможно. И поэтому вот я сейчас ушла, и идут размышления о выставке, которая к Первой мировой войне будет, материала очень немного. Желание есть, такие достаточно серьезные. А как это подать? И вот приехал тоже художник из Екатеринбурга и спрашиваю: Саша, как дела? Он говорит: сложно, пока сложно выстраивается материал, а вот-вот скоро выставка. И вот 25-го будет выставка. То есть, а мы уже думаем, а у нас проектирование, а какой будет музей? А эта выставка, экспозиция должна быть постоянной или постоянной только на 3-5 лет, то есть сменяемые, да? И, конечно же, бы хотелось сделать в этом новом музее экспозицию нашего искусства. Туда икона и скульптура войдет, хотя скульптура будет совершенно отдельно, но и Субботин, Пермяк, и Шишкин, там, и Туржанский, и так далее. А это все было Пермская губерния, слава богу, да, Тобольска, да, поэтому есть что показать, и народное, и так далее. А как показать русское? А как показать Запад, да? Места будет, пожалуй, не намного больше. Вот у нас сегодня на 1 квадратный метр приходится примерно 60 работ с хранением, да? А поэтому, конечно, хранилища станут более свободными, чтобы доступность осмотра вещей, чтобы таких вот случаев, как я вам рассказывала, не было, да? Но как и что показать? А как показать деревянную скульптуру? И вот с нами работают, сейчас, надеюсь, будут работать косоманы. И помню, они показали нам несколько лет назад деревянную скульптуру. Вы знаете, даже на картинке замираешь, да? Когда он сидит в темнице, да, сложив руки.
Это ваша любимая, да, я знаю.
Да. И вдруг над ним высоко-высоко небо синее, да? И когда он распятый, он уже к этому синему небу поднялся, да? И вот эти перепады. Но когда Ицунтер показывал, вдруг в зале ты идешь в темном зале, и вдруг одна скульптура, а в другом другая скульптура, редко. И вдруг ты как бы приходишь, наверное, пугаешься, натыкаешься. Я один раз так в храме в Костроме встретилась со скульптурой, зашла в храм, был вечер, поздно, и вдруг я наткнулась на сидящего, буквально наткнулась и испугалась. Да? Как не пугаться? А как ты знаешь, что тебя что-то ждет, как проникнуться, потому что ведь это человеческое состояние, да, какого ты один, когда действительно какие-то воспоминания тобой одолевают, да, размышления о том, что будет, того, что не знаешь, но скорее, наверное, о прошлом, о том, что ты мог сделать и не сделал, да, и вот это ведь человеческие мысли во всей нашей деревянной скульптуре. Этим она и отличается. Конкретный человек со своими переживаниями, своими характерными нашинскими чертами. В общем, как это подать, чтобы это было удивительно, вот это точно уже режиссура, и слава богу, мы к этому подойдем.
Я так поняла, Надежда Владимировна, что с ролью свадебного генерала президент галереи вы не справляетесь. Вам покоя не дает все равно. То есть ходить как представительное лицо, как уже в определенной степени, там не сочтите за оскорбление, бренд галереи, просто присутствовать на вернисажах, просто так с высоты своего полета указывать: нет, девочки, здесь не так, здесь не так. Вы, в общем, не можете. Больше скажу, наверное, и не способны. Вы до сих пор наверняка знаете, где какой сидит смотритель, в каком зале, и кто что где развешивает и так далее. Не справляетесь вы с этой ролью, не можете сидеть спокойно, насколько я...
Я не знаю.
Да, конечно, нет.
Я не знаю, даже эта роль незнакомая, понимаете. В той-то роли долго, в этой немного.
Насколько я понимаю, вы такой же неуспокоенный человек, и что касается общественной жизни, что касается процессов, которые проходят в Перми. Ведь даже тот факт, что вы активный пользователь Фейсбука, тоже о многом говорит.
Не сильно активно, сейчас что-то времени мало становится.
Ну, читатель, по крайней мере, читатель. То есть... Вот это беспокойство, это, ну, такая ваша натура, совестливость отчасти, желание быть включенным во все процессы.
Вы знаете, я даже не знаю, чего я желаю, да, во всяком случае... Конечно, мне совершенно далеко не равнодушна культура Перми. И вы знаете, раньше, когда приезжаешь за границу в советское время, да, и что-то начинают говорить, и ты говоришь, а у нас-то вот так-то хорошо, да? Или приезжает кто-то, и вот там нельзя ходить, помню, там рассказывать, что там, ну, поздно не ходить лучше в Нью-Йорке. Говорю, а вот я могу идти в час и полвторого и одна, например, mm-hmm. да? А сегодня уже понимаешь, что это не так, да? И поэтому то, что происходит, конечно, сегодня в Перми, какие-то процессы, да? И, конечно, я переживаю, потому что помню даже Царство Небесное с времен Бориса Всеволодовича Коноплева, который лично болел за то, чтобы была новая галерея, чтобы у нее еще было свое одно пространство. И лично этим занимался, и лично сам приводил всех важных гостей. Это было его гордостью. Вот говорю, что он у Шишкина, как правило, уже расстегивал пиджак, расправлял, потому что иначе бы он треснуть мог от гордости. Это было его, понимаете? Этим можно было гордиться. И, естественно, имея такое богатство, имея такое наследие, и область выглядела совершенно иначе. Он бы не водил иначе сюда ведь гостей, правда? И поэтому, когда сегодня я вижу в информации, что нам все время нужно что-то построить и так далее...
И очень часто только
нельзя,
это обсуждают.
Нельзя, да, нельзя делать Пермь спальным городом, спальным регионом. Нельзя в Каире только, там, сказать, смотреть мумии или ехать там в Лондон, а еще, говорят, вот в Турции есть, тоже не видела, да? Нельзя только спать в Перми, да, и куда-то летать. Тогда непременно будет желание отсюда уехать. Вот в Третьяковке ведь в Москве многие не были, да? Но они всегда знают, что они могут.
Но они знают, что у них это есть.
Что у них это есть. Понимаете? А когда из школьных программ исключают историю своей культуры, да? Когда сегодня родители не разрешают и не подписывают заявление ходить в музей, да? Не будет ли поздно? Не будем ли мы слишком черствые? Не будем ли мы все жить за этими... профильными металлическими заборами, да, может, коваными уже тогда будут деньги, больше будет у людей на кованное, да, закрываясь от всего мира. Но ведь все равно когда-то нужно будет походить пешком. И я рада сегодня, когда молодежь говорит, там вот эта пропаганда ходьбы и бега и так далее, ходить нужно, эти шагометры себе покупает, да, ходят. Так вот, когда ты ходишь, что ты увидишь? Без музея ты не можешь увидеть. И понимаете, ведь беда сегодня и нашей архитектуры в том, не потому, что у нас плохие архитекторы, а потому, что они в 20 веке были заняты в основном в жилищном строительстве, да, а жилищное,
удобство.
Да, они были типовые, да, и поэтому, когда сегодня выезжают, смотрят, видят, фотографируют, сумасшедшие фотографии делают, но ведь это разные вещи, да, сделать это... и увидеть это. И поэтому, слава Богу, наши архитекторы начинают преодолевать вот то свое отстранение от высокой культуры, которое существовало в 20 веке. Они все прекрасно понимали. Но было нельзя. И вот этот перерыв, ну, этот, наверное, может быть, не совсем так, когда ты не играешь на скрипке, да, то навык теряется. Мне кажется, что это все равно в любой профессии. Так, не так, в той степени, иной степени. Но ты должен все время быть в форме, иначе ты теряешь навык. И вот так же и в культуре. Понимаете, не потому нужно ходить в музей, чтобы, потому что это надо. ты должен видеть красивое постоянно, тогда и ты сапоги сточаешь по законам красоты. Ты не можешь уже опуститься ниже того уровня, который в тебе заложен всем вот этим воспитанием. И вот сейчас я уходила, а у нас сидят мамочки, которые ожидают ребеночка и слушают музыку. А потом они придут, когда родятся дети, и они придут вот в этих своих кенгу, как кенгуру.
Слинги.
Их носят, понимаете? Слинги, вот как. И вы знаете, дети-то не плачут. Самое удивительное. С ними ходишь, их не они не плачут, им что-то рассказываешь. Они, видимо, слышали, когда жили там еще, в своем мамином доме, да, и вспоминает, может быть, тот голос. То есть искусство не для того, чтобы ты им непременно занимался. Искусство для того, чтобы ты в своей работе, свою деталь, стальную, чугунную, кожаную, да, сделал по законам вот этой красоты какой-то, да. И вот мне кажется, что это такая высокая миссия искусства. Вот когда вы выходите с концерта, да, вас же несет.
Если да? Это хороший концерт.
Да, это да? Же хороший. Ежели хороший концерт, я думаю что совершенно, что вы придете домой и садитесь и пишете то, что до чего не могли дойти, что искали. Да? Вот этот творческий порыв, он передается. И поэтому, вот еще раз говорю, нужна культура разная. Но она, конечно, должна быть высокой. У нас для этого есть предпосылки, и мы не должны их упустить, превращая Пермь в спальный район.
Сегодня есть предпосылки, есть надежда. Обнадежьте нас, Надежда Владимировна, в том, что галерея все-таки переедет в более-менее достойное здание. Что ведь та волна, которая действительно поднялась в прошлом,
чуть позапрошлом... Чуть не снесла бы.
Ну да, по большому счету.
По большому счету не могла я снести.
Когда все встали, даже я знаю людей, которые не бывали в галерее, но они кричали, что как так, что такое, почему обижают, это должно быть, и пусть это будет, и пусть галерея обретет дом. Вот есть сегодня перспективы, как президент галереи?
Вы знаете, я думаю, что они есть, но нам, конечно же, очень тревожно, потому что... замечательное место, и так хочется сделать, чтобы там было хорошо. Но все равно это готовое строение, да? Сегодня мы сделали, пока решается вопрос.
Это мы... касается ВАТО.
Да. Мы сделали предложение по этому зданию, что нужно сделать. Сейчас специалисты смотрят, а можно ли это выполнить. И вот, ну, буквально все время же говоришь, да, а вот как эту высоту преодолеть, да, с одной стороны можно разобрать какой-то этаж, а с другой стороны все нельзя увеличить в этаже. А значит, как показать в том пространстве, да, вещи так, чтобы эта высота на тебя не давила, да? То есть вот ты все время говоришь с людьми, с художниками, да, которые понимают, а как можно преодолеть пространство, ты его не должен замечать. В общем, я думаю, что...
Но вы же если творческие, мы, талантливые
если,
люди.
Да, если мы не будем только думать о том, что меня ждет спальное место, которое я еще не построил, мы можем сделать не музей нашей мечты, потому что, конечно, проще построить новый. Но, понимаете, получается, что тут нельзя, тут уже продано под строительство. Тут нельзя, тут продано под строительство. Тут нельзя, здесь тоже продано под строительство. А мы что, когда сидим депутатами несколько созывов, мы не понимаем, что у нас есть такие вот ключевые какие-то
куда мы везем своих друзей-то
точки,
и
да,
коллег.
Да, да, что они нуждаются вместе, да? И поэтому, но ведь, вы знаете, я сейчас только из Екатеринбурга тоже, да? И я поразилась, выступает зав. Отделом культуры. Я ничего не могу понять. И я говорю, что? Ну, у меня написано в программке зав. Отделом культуры, да? Города. Там или управление культуры, да? Города. Ничего не могу понять. Она область? Она кто? Город. Я говорю, а что тогда? Она говорит-то про музеи, они вовсе даже не городские. А у нас, говорит, так, у нас все вместе, да? И я понимаю, ведь есть закон. И муниципалитет не может вторгаться в чужую область по финансам, но ведь как-то договаривается. И вы знаете, может быть, нам, пермякам, вот я сейчас там была, и мне это, конечно, задело за живое и бросилось очень в ухо, так залетело, да? Это у них сидит просто на каком-то, видимо, генном уровне. Гордость за свою территорию на все самое лучшее. И мамин сибиряк у них там, естественно, лучше писатель.
А нас-то нет, хлебом никак не поругай.
Да? И Демидов-то вообще-то, понимаете, это просто потрясающе. И для меня там такая вот сшибка какая-то высокого и обыденного. И не всегда сопоставимо. Понимаете, вот есть указания, как партия сказала, вперед. И они не думают. И вот на этом поколении уже никто не... Они перенимают это и ведут. У них все должно быть самое лучшее. А в этом, в это время мы говорим, нам нужно спальный город сделать, да? Какие там музеи? Конечно же, нет у нас таких музеев, как у них. Вербите! Население-то, извините меня, ну, наверное, 150 человек. У художественного музея несколько музеев. Это единственный, в принципе, музей графики. Понимаете, только что отстроили дворец. Я не говорю, он хороший по архитектуре, плохой. Он тоже на основе архитектурного памятника сделал. Но там население-то 0,1.
То есть дело не с нами, в деньгах?
Да? Дело, а дело и в деньгах тоже. Значит, почему-то решили выделить, да, и сделать. Так почему мы все время говорим о спальном районе? Почему мы не можем найти культуре место в центре Перми, а все уже распродано? И там, и там, и там. Мы что, не знаем, что нам для галереи нужно место? Я думаю, что все об этом знают, но когда идет голосование, то как-то об этом забывают.
Я очень хочу, чтобы в рамках нашей следующей программы, а это уже подходит к своему завершению, программа «Биография», мы говорили уже о художественной галерее на новом месте.
Вот еще.
Мы сколько? Говорили уже, ну, скажем так, о будущем на новом месте. И Надежда Беляева сказала бы, что ну вот и я, наконец, там, довольна, я счастлива, что вот моя жизнь проходит так, что мы переехали, мы по максимуму сохранили фонды галереи. Это возможно?
Вы знаете, я думаю, что это не год даже нужен. И когда мы хотим переехать через год, то, ну, это сроки вообще-то абсолютно нереальные, да? Нужно понимать, что нужно сделать, чтобы мы не потеряли ту коллекцию, которая есть. Вот я вам сказала, что одна ночь и радикулит на всю оставшуюся жизнь. Поэтому будет это через год или полтора, я не знаю. Главное, нужно сделать это все по уму. И я совершенно уверена, что мы... Наверное, выжмем максимум из того, что есть. И во всяком случае, это будет, наверное, красивый вид на Каму, да? И вы будете смотреть на классическую живопись и видеть... Как включить пространство в жизнь музея, вот в пейзажную живопись, да, чтобы у вас была нереальность реального, да? Я думаю, что мы, наверное, это постараемся сделать и вместе открыть двери нового музея.
Надежда Беляева, президент Пермской художественной галереи, была сегодня героем программы «Биография».
Спасибо.